На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Пятый месяц реформы цен на медикаменты. В чем выиграли пациенты, а в чем проиграли? Поговорим с нашим утренним гостем. Жду в студии замглавы Госагентства лекарств Сергея Акулича. Большой мировой хоккей 5-2. В спортивном обзоре вспомним, как лихо с таким счетом накануне наша команда расправилась со словенцами. Ну и расскажем заодно о предстоящей сегодня игре со Швецией. Коммунальный вопрос, когда начнется централизованное и массовое отключение отопления, спросим у специалистов Ригас Наму Парвалднекс, и как уснуть, если за твоей стенкой вечеринка и каждый раз новые соседи.
До 6 часов утра какие-то просто безумные крики, безумные оры, просто спать абсолютно невозможно, это, конечно, очень печально.
Около 2 лет назад Маргарита купила квартиру в новостройке в Марупе, чтобы скрыться от столичного шума. Однако скрыться не удалось.
В вашем утреннем репортаже еще раз о ночном шуме и праве человека на сон. Звучит Домская площадь. Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
Замыкает
Комсомольская площадь.
С началом реформы в сфере ценообразования на медикаменты пациенты ожидали снижения цен и большей доступности лекарств. Однако в некоторых аптеках подорожали безрецептурные препараты, а разница в ценах между аптеками порой у пациента вызывает вопрос. Как работает данный механизм так называемых референтных цен? Кто регулирует наценки и каковы дальнейшие действия государства? Чтобы сдержать рост стоимости, эти и другие вопросы обсудим с нашим утренним гостем в студии Домской площади Сергей Акулич, замдиректора Государственного агентства лекарственных средств.
Первого лица.
Итак, идет пятый месяц реформы, уже можно сделать определенные выводы. В какой степени от этой реформы выиграли пациенты, да и выиграли, и сколько медикаментов из компенсируемого государством списка рецептурных подешевело, а сколько подорожало?
Да, вы правы, с 1 января вступила в силу новая реформа ценообразования. Она коснулась, во-первых, оптовых наценок, которые были снижены, во-вторых, она коснулась рецептурные медикаменты. Наценки максимально допустимые на безрецептурные медикаменты не изменились, остались на предыдущем уровне. И, конечно, медикаменты, как и любой другой товар на рынке, постепенно дорожают. Но благодаря реформе мы видим то, что у 75% жителей, которые покупали медикаменты, фактически снизились расходы на медикаменты, на тот пакет, корзину, которую они покупали, в среднем на 13 евро.
Значительная цифра.
Это действительно значительная цифра, если умножить на те десятки тысяч людей, которые каждую неделю покупают медикаменты.
Ну, а если все-таки посмотреть вот в эту корзину, сколько лекарств подешевели, а сколько, пациенты говорят, что есть и медикаменты, которые, наоборот, стали дороже.
Да, действительно, большая часть медикаментов подешевела, и мы очень тщательно следим вместе с коллегами из Министерства и Национальной службы здравоохранения, то, на какие медикаменты цены растут или снижаются. В частности, также мы следим за максимально распространенными медикаментами, за особым списком, который раньше действительно был топ-50. В следующем периоде, возможно, будем выбирать для анализа и другие медикаменты. Но если брать большие цифры из лекарственных средств, которые на рынке, на 3000 медикаментов цены снизились, и снизились они не только от производителя, а это суммарное снижение с наценками максимальными от оптовика или аптеки, и только на несколько сотен медикаментов цены выросли. Без реформы вот этих вот нескольких тысяч снижений не было бы.
Вы сказали, что в целом, в общем, эта корзина подешевела, но, тем не менее, у покупателя и у пациента складывается впечатление, что он стал платить дороже. Вот буквально накануне почитал, что пишут люди в социальных сетях. Дорожают так называемые лекарства свободного доступа и так называемые БАДы. Можно сделать такой вывод?
Во-первых, действительно, незначительно, или, ну, для кого-то и один цент, каждый цент является очень важным. Подорожали медикаменты в категории до 5 евро. Да, и речь идет именно о рецептурных. Безрецептурные медикаменты некоторые тоже подорожали, но часть на безрецептурные медикаменты у цен снизилась. Цены на биологически активные добавки к пище, которые не являются лекарственным средством, не регулируются государством.
Но, тем не менее, какой-то вывод можно сделать?
И Перед тем, как сделать выводы, хочу призвать жителей оценить необходимость употребления БАДов вместе со своим врачом, потому что зачастую это излишне. Цены на все товары, как вы видите, потихонечку растут, и действительно люди, у которых чувствительная финансовая ситуация, или те, которые очень следили за тем, чтобы купить только самые дешевые медикаменты в категории до 5 евро, они действительно столкнулись с неприятной ситуацией, что для них реформа не принесла желаемого снижения. Но надо понимать, что в дальнейшем тоже как деньги дешевеют, товары дорожают. И они тоже столкнутся с ситуацией, когда для лечения необходимо использовать не только самый дешевый медикамент, и тогда они тоже будут в выигрыше от этой реформы.
Еще один важный вопрос. Представители аптечной индустрии предупреждали накануне заявленной Минздравом реформы цен на медикаменты, что в результате этих перемен некоторые, возможно, самые дешевые лекарства могут исчезнуть из продажи. Какова реальная ситуация на сегодняшний день, что показали вот эти 4 с небольшим месяца?
Этого не произошло. Есть проблемы с доступностью некоторых медикаментов, и они связаны с проблемами с производством или с какими-то линиями поставки, зачастую за границей. Перерывы с доступностью не были замечены в связи с реформой. Был, конечно, случай, который зафиксировала инспекция здравоохранения по поводу того, что доступный на складе медикамент оптовая база отказалась поставить аптеке, мотивируя это особыми условиями о том, что за это необходимо дополнительно платить. И за это инспекция выставила штраф. И больше таких ситуаций не было сообщено.
Разница в цене одного и того же медикамента здесь, скажем, в Риге, в Смилтоне, в Даугавпилсе и, скажем, в аптеке в Таллине или в Варшаве может отличаться, причем разительно. Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Есть ли у государства механизмы, а у вас и у Минздрава какие-то конкретные наработки, идеи в этом направлении?
В рамках системы компенсации Национальная служба здравоохранения уже много лет проводит сравнение цен с другими странами, в частности, не только Литва, Эстония, но еще и другие страны. Цена на компенсированные медикаменты в Латвии не может быть выше второй самой низкой цены в этих референтных странах. В рамках реформы сравнение цен введено и вне компенсации, и сравнение происходит с Литвой и Эстонией. Упомянутая Варшава, находясь в Польше, не является в данном случае сравнением. Возможно, стоит расширить этот список. Надо понимать, что ситуация может быть очень чувствительная. На данный момент мы видим, что производители и ранее старались выпускать на рынок Латвии и Эстонии медикаменты с одинаковыми ценами, но теперь за этим следят еще тщательнее. Цена незначительно отличается из-за разрешенных наценок или налога на добавленную стоимость, но надо понимать, что медикамент – это только часть услуг здравоохранения или продуктов, которые необходимо купить. И, например, в Эстонии, где на какой-то медикамент в рамках наценки и налога цена получается чуть ниже, за обслуживание рецепта, за консультацию фармацевта заплатить придется больше.
А слушательница вопрос, Елена спрашивает, как получилось так, что зашла в супермаркет, небольшая сеть магазинов, где, оказывается, я для себя открыл, наряду с продуктами питания и стиральными порошками продают и некоторые БАДы, и таблетки от головной боли. Так вот, она спрашивает, почему там активированный уголь стоит 29,50 центов, а в аптеке около 5 евро?
Во-первых, в магазинах, которые не являются аптеками без лицензии, нельзя продавать в Латвии лекарственные средства. Лекарств от головной боли там точно не должно быть. А БАДы, как я уже упомянул ранее, их цена не регулируется. Соответственно, каждый коммерсант выставляет цену на продукты питания согласно тому, как он может ее реализовать.
Ну, слушательница, можно, наверное, подсказать еще один вариант. Интернет, где, например, в тех же торговых сетях аптечных один и тот же БАД порой стоит по-разному. И многие, кстати, этой возможности сравнения цен в физической аптеке и в интернет-аптеке тоже пользуются. Вы хотели что-то добавить по этому поводу?
Да, я хотел бы напомнить о том, что БАДы не являются лекарственными средствами и стоят оценить повторно необходимость их применения.
Контролирует ли агентство, действительно ли фармацевты в аптеке предлагают пациентам более дешевые препараты?
Государство контролирует, контроль осуществляет инспекция здравоохранения, потому что агентство выполняет другие функции. Оценку лекарственных средств, разрешение клинических исследований, лицензирование фармацевтической деятельности, а контроль на местах осуществляет инспекция.
Насколько эффективен уже упомянутый нами в самом начале так называемый механизм референции цен?
Без этого механизма цены на лекарства были бы существенно выше.
Итак, 4 месяца реформы в Минздраве и в агентстве продолжает мониторить ситуацию. Возможно, уже сейчас сегодняшняя ситуация подсказывает какие-то дальнейшие изменения, какие-то новые решения, новые подходы.
Да, мы оцениваем ситуацию, цифры, смотрим, возможно, еще на какую-то категорию лекарств можно применить дополнительные механизмы для снижения цен. Это все должно быть очень жестко обосновано данными, чтобы можно было ввести в жизнь, чтобы это негативно не повлияло ни на какой аспект, а повлияло только позитивно. Скепсис, например, тех же аптек и оптовиков по поводу реформы, которая коснулась их, конечно, снизив их надбавки, в итоге не так сильно повлияло на их бизнес, потому что увеличился их оборот.
Тема приобретения лекарства в интернете уже вскользь промелькнула в нашем разговоре. Хочу остановиться на ней, может, чуть подробнее. И вот, обратить внимание на какой аспект. Насколько вас, как представителя Государственного агентства медикаментозно-лекарственных средств, беспокоят подделки и все то, что порой можно приобрести вместо лекарства?
Это большая проблема во всем мире. Будем честны, не только в самом интернете, который нам доступен каждому, но и в даркнете люди покупают, не проверяя, рискуя. Поэтому мы всегда рекомендуем медикаменты покупать только в лицензированных аптеках. В Латвии, в частности, аптеки лицензируются для продажи безрецептурных медикаментов через сеть, и список этих аптек доступен на сайте агентства. В частности, на сайте такой аптеки должен быть размещен специальный баннер, где есть возможность такой проверки. Эмблема на зеленом фоне, белый крестик, нажав на который, можно перейти на сайт агентства. И покупка в таких аптеках безрецептурных медикаментов является надежной. Также через интернет нельзя предлагать рецептурные медикаменты, но в интернете можно аптеке предоставить свои контакты для заказа таких рецептурных средств, и люди тоже пользуются этими услугами. В Латвии подделок на рынке как таковых практически не наблюдалось за много лет. Подделки были в выявлены на этапе, когда они только входят на рынок из третьих стран. Это осуществляется также при помощи системы верификации уникальных идентификаторов на рецептурных медикаментах, на омепразоле, который тоже может быть и без рецепта. И это позволяет избежать подделок вкупе с другими мерами предосторожности.
Ну что ж, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Реформа продолжается, ну а значит, будет еще повод через какое-то время вернуться к этим вопросам и снова взглянуть на ситуацию с ценами на медикаменты, на лекарства, так уже сказать, с позиции времени. Большое спасибо за ваше время и за эти разъяснения, достаточно важные, нужные и необходимые. Нашим утренним гостем здесь и сейчас в эфире Домской площади был Сергей Акулич, заместитель директора Государственного агентства лекарственных средств. Еще раз спасибо и здорового дня.
И вам.
Я напомню, что это, как и многие другие большие разговоры здесь на Домской площади позднее, вы можете посмотреть видеоверсии. Добро пожаловать в YouTube, наш канал Латвийское радио 4.
Домская площадь.
Продолжаем актуальной коммунальной темой. В Риге потеплело и в домах начали централизованно отключать отопление, но жители некоторых многоэтажек жалуются на то, что из-за жары им приходится открывать окна, а система автоматического регулирования вызывает у них вопрос. Когда завершится отопительный сезон 2025 в домах РНП? Какой была цена этого коммунального вопроса? Об этом мы не только прямо сейчас спросим в нашем утреннем эфире у Юрия Тукиша. Это директор управления по предоставлению услуг РИГС Наму Парвалдникс. Начнем с главного. Когда начнется централизованное и массовое отключение отопления в тех домах, которые обслуживает РИГС Наму Парвалдникс?
На данный момент мы смотрим на прогнозы погоды и, учитывая критерии, которые мы выработали, отключение планируется быть начиная с 19 мая, то есть со следующего понедельника.
Скажите, а какова
и
ситуация?
Займет это отключение примерно 3 дня, то есть за 3 дня все дома, которые обслуживает компания «РИГС Наму Парвалдникс», будут отключены от центрального отопления.
Скажите, а какова ситуация на сегодняшний день? Много ли зданий отключилось от системы центрального отопления до осени сами по собственной инициативе?
Очень мало, да, потому что погода очень неустойчивая, очень прохладные ночи, и отключение домов было очень-очень выборочным, очень-очень мало. Мы знаем на практике других городов, в том числе, например, в Резекне, отключили центральное отопление, и несколько дней назад его включили обратно, потому что жильцы стали жаловаться о том, что очень-очень холодно. Вы уже там в эфире говорили об автоматике. Если автоматика работает корректно, тогда система отопления автоматически отключается, как только температура воздуха становится больше 12 градусов на улице. Поэтому это помогает эти платежи за тепло и энергопотребление сокращать. И поэтому это не настолько критично, как это, может быть, было много лет назад, когда всегда в одном режиме работала система отопления, или которая могла только автоматически, мануально как-то регулироваться. Сейчас работает автоматика. Вопрос, конечно, бывают случаи, когда она не работает, бывают случаи, когда нарушена система отопления в здании, когда какой-нибудь жилец переоборудовал без проекта именно свою часть своей квартиры, поэтому, конечно, это сразу влияет на всю работу системы. Но если такой стандартный случай, тогда система работает, автоматически регулируется подача тепла. Как только на улице больше 12 градусов, она отключается. И, естественно, вот вы сказали, что на данный момент технически возможно тоже отключать тепло, как только общество жильцов решит, что это им необходимо. В идеальном случае...
Но, как мы слышали, большинство согласно платить и ждать, когда действительно заметно потеплеет, и это потепление за окном будет достаточно продолжительным. Очень важный вопрос — это цена вопроса. По вашим оценкам, РНП, насколько комфортным был завершающийся отопительный сезон по тарифам? О чем говорит платежная дисциплина?
Ну, если мы говорим о платежной дисциплине, то в этом году, по нашим расчетам, она немножко лучше, чем было в прошлом году. Конечно, есть квартиры, где немного есть задержки, но если мы берем такой полный процесс, мы там сравниваем данные на январь, например, 98,7% всех счетов за отопление были оплачены жильцами вовремя. Поэтому дисциплина платежей немножко улучшается. И в этом году тариф тепла был немного лучше, чем в предыдущие годы, поэтому это тоже, наверное, помогло жильцам пережить эту зиму, без больших затрат.
Для жильцов лето и начало осени — это время, когда можно, во всяком случае, на какое-то время забыть об отоплении, о уже упомянутых счетах за него, то да, для управляющих это напряженное время ремонтных работ и модернизации. Что нового и масштабного планируется в хозяйстве Рига Силтумс в этом плане в так называемом тарифном отопительном сезоне?
У нас есть, естественно, несколько домов, в котором требуются ремонтные работы, и они запланированы на лето. Мы будем продолжать автоматизировать. У нас до сих пор там есть несколько сотен домов, в которых запланировано поставить автоматику, чтобы можно было более оптимально использовать энергоресурсы. Ничего такого экстра не планируется. Планируется просто привести в порядок те системы, которые требуют этого, и модернизировать те, которые не модернизированы. Но это уже очень мало таких домов осталось.
Большое спасибо вам за эти важные, нужные, своевременные разъяснения и ваш комментарий. Очевидно, до встречи уже осенью, когда отопление будут подключать. Большое спасибо, господин Тукиш. Доброго дня.
Спасибо.
Юрий Тукиш, директор управления по предоставлению услуг Ригис Намопарвалникс, о том, что централизованно и массово отключать отопление в многоэтажках, которые обслуживают РНП, начнут уже 19 мая, то есть на следующей неделе, и это займет 3 дня. И еще одна цифра, которая говорит о многом, что 97% счетов сейчас с жильцами оплачиваются вовремя.
Et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de fin, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout.
c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Changer le monde, que tu changes de maison, il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voile.
Ну а далее наш традиционный утренний спортивный обзор и снова мировой хоккей в нашем эфире. Вспомним, как лихо накануне наша команда расправилась со словенцами, ну и обратим внимание на предстоящую сегодня игру со Швецией.
Большой хоккей на Латвийском радио 4. Обзор чемпионата мира в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Смотрим, слушаем и изо всех сил болеем за наших.
Ну что ж, 5-2 – это уже история с таким красивым счетом. Закончилась вчерашняя игра Латвия-Словения. То, что мы имели все шансы обыграть аутсайдера нынешнего чемпионата, мне кажется, в этом не сомневался никто. Роман, а о чем говорит финальный счет этой игры?
Финальный счет говорит о том, что соперника недооценивать нельзя, потому что первую шайбу-то пропустили мы, да, и мне это, правда, немножко напомнило то, как сборная Канады тоже первой пропустила, а потом разозлилась. Ну вот, в принципе, то же самое произошло и у нас, но я должен сказать, что вот эти пять шайб, да, они на счету каждого игрока. Кристианс Рубинс, Андрис Равинскис, Мартинш Зеркалс, Данс Лочмелес, Эдуард Стралмакс. Мы видим, насколько вовлечена вся команда. То есть нет такого одного забивающего игрока, на которого играет вся команда. Плюс еще Томас Андерсенс. Две передачи. То же самое у практически вот у всей перечисленной пятерки тоже результативные передачи по статистике. И те 24 броска, которые нанесла сборная Латвии, они красноречиво больше, чем 18 от словенцев по воротам. И это говорит о том, что да, действительно, наша команда была лучше и была фаворитом в этом поединке. Ну, а то, что нам пришлось догонять, ну, как? Вот так бывает в хоккее. И это на самом деле очень хорошо, потому что команда тогда встряхнулась, и, как сказал Харис Витул, очень интересное такое сравнение было, когда вот забрасываешь, вот одну шайбу отыграли, и после этого как мешок развязался, потому что 6 шайб из 7 в этом матче были заброшены именно во втором периоде. И я бы даже сказал, что та карусель, которую завертели команды, это был настоящий подарок болельщикам. И, допустим, временной отрезок между третьей и четвертой шайбой нашей команды, да, составлял 22 секунды, если я не ошибаюсь. То есть можно представить, насколько быстрый темп был и насколько просто стремительно пришлось решать абсолютно все задачи, которые стояли перед нашими хоккеистами. И еще вот очень интересная тактика, я обратил внимание, что в игре против Словении наша команда играла тремя звеньями. Да, и здесь, как сказал Вита, у них нужно было действительно больше думать именно о победе над словенцами, и не было времени беречь лидеров перед матчем со Швецией. Вот. А сегодня против шведов снова тактика будет в 4 звена. Понадобятся абсолютно все игроки, и уже известно, что шведы будут давить, и будут давить прямо с первых секунд, и поэтому придется проявлять самоотверженность, нельзя проигрывать в единоборствах, и вот будет примерно что-то похожее на матч с Канадой, потому что шведы играют точно так же, как канадцы. Это такой современный хоккей, когда нет четкого разделения на нападающих и защитников. Вот есть игроки первые, второй, третий, четвертый, пятый. Все. Да? И на самом деле наша сборная в этом плане не отстает, потому что наши защитники тоже подключаются вовремя, а нападающие страхуют. Это вот как... когда Тралмакс забросил, да, вот эпизод был, когда Якс находился у ворот, и Тралмакс признался, что он даже не понимал, что там Якс, оказывается, делает, но так получилось, что шайба влетела, и на самом деле это очень даже замечательно. При этом еще был эпизод, я должен обязательно о нем рассказать, потому что при броске, вот когда Равинский забросил шайбу, при броске по воротам у Тралмакса сломалась клюшка. И так получилось, что вот нет худа без добра, бросок не вышел, шайба покатилась медленно, и настолько медленно, что Равинский просто успел среагировать, а находился он совсем рядом, и просто подправил эту шайбу, траекторию подправил, и она влетела в ворота. Вот я считаю, что умение распорядиться моментом, вот прямо в доли секунды понять, что нужно сделать, вот эта хоккейная интуиция, она в данном случае присутствует у Равинскиса и, в принципе, у остальных игроков тоже, и они этим воспользовались. В общем, я должен сказать, что вот вчерашний матч, он наглядно демонстрирует, насколько готова наша команда, во-первых, оставить поражение канадцев там, где-то на другой странице, быстренько перевернуть и начать думать уже о грядущем матче, да. Вот. То, что отношения, допустим, между хоккеистами не только на площадке, вот это вот так называемая химия, когда они понимают друг друга без слов, да, между вот тем же самым Тралмаксом и Равинскисом, оказывается, они друзья также и по жизни. И вот это тоже очень-очень много значит. Вот. И уверенность нашей команды, все хоккеисты после игры в интервью в один голос говорили, что они верили, что они забросят, они верили, что сильнее своего соперника, и вышли с установкой, что нужно забрасывать. А когда первая шайба влетела, то начался уже наш
Рома, я добавлю еще одну цитату. Это Харрис Витуланш, который поздно вечером после этого матча сказал, что не было слабого соперника в этой игре. Мы, латвийцы, да, не были достаточно агрессивными, чтобы спровоцировать противника на удаление. И, что любопытно, на что я обратил внимание, такая неожиданная фраза главного наставника: нашим игрокам потребовалось время, чтобы привыкнуть и подстроиться под медленный темп и менее агрессивный стиль игры соперника, чем у канадцев. Интересно, какой будет его оценка после сегодняшнего матча со Швейцарией. Плохая квартира или как уснуть, если за твоей стеной вечеринка и каждый раз новые соседи. С такой ситуацией столкнулись жители одной из многоэтажек в Марупе. Район считается спокойным, но вот квартира сдается посуточно. Жильцы нередко шумят до утра, а на утро уезжает. Решение есть, заявили журналисту ЛСМ Эмилии Гаспаряна в Марупской муниципальной полиции бюро омбудсмена. Послушаем подробности.
До 6 часов утра какие-то просто безумные крики, безумные оры. Просто спать абсолютно невозможно. Это, конечно, очень печально.
Около 2 лет назад Маргарита купила квартиру в новостройке в Марупе, чтобы скрыться от столичного шума. Однако скрыться не удалось.
Квартиру над нами сдают в краткосрок через Airbnb. И в связи с тем, что ее сдают на краткосрок, это все-таки не центр. Здесь квартиры снимают не для того, чтобы участвовать в каком-то туризме, не для того, чтобы как-то наслаждаться природой вокруг. В основном ее снимают именно как-то провести хорошо время. Это погулять, выпить, пошуметь и так далее. И в связи с тем, что квартира, которая находится над нами, она еще большая, двухэтажная квартира, там находится 10 спальных мест, то снимают эту квартиру обычно большие шумные компании, которые до 3, 4, 5, 6 утра, когда как шумят, не прекращая.
Вот эта квартира на Airbnb. 5 спален, 8 кроватей, 2 ванные. Вместимость 10 гостей. Примечательно, что в правилах дома есть пункты. Часы тишины с 11 вечера и до 8 утра и курение запрещено. При этом правила без вечеринок и мероприятий, которые можно найти у других квартир, здесь нет. Маргарита рассказывает, что шум не единственная проблема, с которой она столкнулась. Девушка также переживает за безопасность дома. Например, съемщики часто не закрывают калитку или двери.
Одна была ситуация, один раз такая нехорошая, тоже сверху, с балкона, с третьего этажа. Очень сильно, видимо, пьяные люди выкинули пепельницу. Слава богу, она не прилетела в машину, она прилетела прям аккурат между двух припаркованных машин.
Как минимум один раз Маргарита обращалась в полицию. Сотрудники приехали, и нарушителям покоя было выписано предупреждение. Однако проблема это не решила. Одни съемщики уехали, заехали другие, и ситуация повторяется по кругу. Более того, недавно Маргарите стало известно, что хозяева 5 квартир из 9 в этом доме в скором времени также собираются сдавать свое жилье в краткосрочную аренду.
Сам хозяин квартиры постоянно говорил про то, что он будет на связи, его можно будет звонить, писать и ночью, и днем, он всегда будет отвечать, когда он сдает квартиру, но он этого обычно не делает. Бывает такое, что просто до него невозможно не дозвониться, дописаться. Он живет в соседнем подъезде, этот хозяин квартиры, поэтому он ночью, прям в 3-4 часа утра, он может пойти сам к квартирантам, во-первых, послушать, шумят они, на его взгляд, или не шумят, поговорить с ними, чтобы они перестали шуметь. Но это тоже, когда это происходит в 3-4 часа утра, ты просыпаешься от того, что этот шум происходит, и если до него получается дозвониться или дописаться, он идет, разбирается, это, конечно, здорово, но постоянно вот такой вот прерывистый непонятный сон изо дня в день, это не сильно здорово.
Получается, что хозяин никакой ответственности не несет? Нарушает же не он? В полиции говорят, это не совсем так. Да, в первую очередь полиция общается с самими нарушителями на месте. Но если будет зафиксировано много нарушений на один адрес, будут разговаривать уже с хозяином.
Мы приезжаем на место происшествия, оцениваем, что это за шум. Сообщаем о наличии жалобы о том, что это неприемлемо, особенно после 23:00. Если люди это понимают, мы ограничиваемся превентивными предупреждениями. Если в ту же ночь шум повторяется и полицию снова вызывают, возбуждается процесс. Тогда уже выясняем детали. Это арендаторы, хозяева или еще кто-то. Конечно, в конкретном случае на месте вызова мы работаем с теми, кто шумит. Но для того, чтобы решить эту проблему в перспективе и не создавать проблем другим соседям, мы работаем с владельцем и его также предупреждаем, что он может быть привлечен к ответственности, если он не решит этот вопрос со своими арендаторами.
Совсем недавно в Риге прошел пикет против ночного шума, который создают клубы и летние террасы. Министерство экономики разработало правила, которые вроде как нацелены на то, чтобы шум уменьшить. Однако их критикует и омбудсмен, и общественная организация «Nachts mehr Rigai». Более того, там отмечают, что часто жители жалуются не только на клубы и бары, но и, например, на гостевые дома или места, которые сдаются в аренду. А также на то, что процесс решения проблемы с полицией от первого вызова и до штрафа занимает много времени. А иногда до штрафа даже не доходит.
Здесь те, кто нарушает, это гости. И полиции не надо с ними, так сказать, возиться, если после второго звонка никаких улучшений нет. Надо выписывать штраф. И если такие гости часто, то потенциально штраф нужно выписывать и хозяину. Предпринимательство – это важно, но людям нужно спать, им на следующий день работать, и без сна человек просто не может жить.
Nachts mehr Rigai выступили с открытым письмом к президенту с просьбой решить проблему шума, где указали и свои предложения. решение. Одно из главных – принять новый закон, где будет определено понятие «ночной покой». Будет регулироваться его защита и будет предусмотрена ответственность за нарушение. Также предлагается внести поправки к правилам строительной акустики. Эмилия Гаспарян, Кришьян Слейтес, ЛСМ+.
Да, ну а между тем, омбудсмен раскритиковал предложенное Министерством экономики предложение по уменьшению шумов. Как заявил Юрис Янсенс, накануне озвученные чиновниками механизмы не дадут самого главного, так как они по-прежнему не гарантируют права человека на ночной сон без шумовых помех.
Домская площадь.
Ну а далее наш традиционный утренний спортивный обзор и... Снова мировой хоккей в нашем эфире. Вспомним, как лихо накануне наша команда расправилась со словенцами. Ну и обратим внимание на предстоящую сегодня игру со Швецией.
Большой хоккей на Латвийском радио 4. Обзор чемпионата мира в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Смотрим, слушаем и изо всех сил болеем за наших.
Ну что ж, 5-2 – это уже история с таким красивым счетом. Закончилась вчерашняя игра Латвия-Словения. То, что мы имели все шансы обыграть аутсайдера нынешнего чемпионата, мне кажется, в этом не сомневался никто. Роман, а о чем говорит финальный счет этой игры?
Финальный счет говорит о том, что соперника недооценивать нельзя, потому что первую шайбу-то пропустили мы, да, и мне это, правда, немножко напомнило то, как сборная Канады тоже первой пропустила, а потом разозлилась. Ну вот, в принципе... То же самое произошло и у нас, но я должен сказать, что вот эти 5 шайб, да, они на счету каждого игрока. Кристианс Рубинс, Андрис Равинскис, Мартиниш Зеркалс, Данс Лочмелес, Эдуард Стралмакс. Мы видим, насколько вовлечена вся команда. То есть нет такого одного забивающего игрока, на которого играет вся команда. Плюс еще Томас Андерсенс. 2 передачи. То же самое у всей перечисленной пятерки тоже результативные передачи по статистике. И те 24 броска, которые нанесла сборная Латвии, они красноречиво больше, чем 18 от словенцев по воротам. И это говорит о том, что да, действительно, наша команда была лучше и была фаворитом в этом поединке. Ну, а то, что нам пришлось догонять, ну... Как? Вот так бывает в хоккее. Это на самом деле очень хорошо, потому что команда тогда встряхнулась, и, как сказал Харис Витул, очень интересное такое сравнение было, когда вот забрасываешь, вот одну шайбу отыграли, и после этого как мешок развязался, потому что 6 шайб из 7 в этом матче были заброшены именно во втором периоде. И я бы даже сказал, что та карусель, которую завертели команды, это был настоящий подарок болельщикам. И, допустим, временной отрезок между третьей и четвертой шайбой нашей команды, да, составлял 22 секунды, если я не ошибаюсь. То есть можно представить, насколько быстрый темп был и насколько просто стремительно пришлось решать абсолютно все задачи, которые стояли перед нашими хоккеистами. И еще вот очень интересная тактика, я обратил внимание, что в игре против Словении наша команда играла тремя звеньями. Да, и здесь, как сказал Виту, нужно было действительно больше думать именно о победе над словенцами, и не было времени беречь лидеров перед матчем со Швецией. Вот. А сегодня против шведов снова тактика будет в 4 звена. Понадобятся абсолютно все игроки, и уже известно, что шведы будут давить, и будут давить прямо с первых секунд, и поэтому придется проявлять самоотверженность, нельзя проигрывать в единоборствах, и вот будет примерно что-то похожее на матч с Канадой, потому что шведы играют точно так же, как канадцы. Это такой современный хоккей, когда нет четкого разделения на нападающих и защитников. Вот есть игроки первые, второй, третий, четвертый, пятый. Все. Да? И на самом деле наша сборная в этом плане не отстает, потому что наши защитники тоже подключаются вовремя, а нападающие страхуют. Это вот как когда Тралмакс забросил, да, вот эпизод был, когда Якс находился у ворот, и Тралмакс признался, что он даже не понимал, что там Якс, оказывается, делает, но так получилось, что шайба влетела, и на самом деле это очень даже замечательно. При этом еще был эпизод, я должен обязательно о нем рассказать, потому что при броске, вот когда Равинский забросил шайбу, при броске по воротам у Тралмакса сломалась клюшка. И так получилось, что что вот нет худа без добра. Бросок не вышел, шайба покатилась медленно. И настолько медленно, что Равинскис просто успел среагировать, а находился он совсем рядом, и просто подправил эту шайбу, траекторию подправил, и она влетела в ворота. Вот я считаю, что умение распорядиться моментом, вот прямо в доли секунды понять, что нужно сделать, вот эта хоккейная интуиция, она в данном случае присутствует у Равинскиса и у вас, в принципе, у остальных игроков тоже, и они этим воспользовались. В общем, я должен сказать, что вот вчерашний матч, он наглядно демонстрирует, насколько готова наша команда, во-первых, оставить поражение канадцев там, где-то на другой странице, быстренько перевернуть и начать думать уже о грядущем матче, да. Вот. То, что отношения, допустим, между хоккеистами не только на площадке, вот эта вот так называемая химия, когда они понимают друг друга без слов, да, между вот тем же самым Траумаксом и Равинскисом, оказывается, они друзья также и по жизни. И вот это тоже очень-очень много значит. Вот. И уверенность нашей команды, все хоккеисты после игры в интервью в один голос говорили, что они верили, что они забросят, они верили, что сильнее своего соперника, и вышли с установкой, что нужно забрасывать. А когда первая шайба влетела, то начался уже наш
Рома, я добавлю еще одну цитату. Это Харрис Витланш, который поздно вечером после этого матча сказал, что не было слабого соперника в этой игре. Мы, латвийцы, не были достаточно агрессивными, чтобы спровоцировать противника на удаление. И, что любопытно, на что я обратил внимание, такая неожиданная фраза главного наставника: нашим игрокам потребовалось время, чтобы привыкнуть и подстроиться под медленный темп и менее агрессивный стиль игры соперника. Интересно, какой будет его оценка после сегодняшнего матча со Швецией. А у меня на этом все. Спасибо, друзья, что часть нового дня вы провели с нами на Латвийском радио 4 с Домской площади. С вами был Андрей Хуторов, продюсер выпуска Наталья Пориэта, звукооператор Инесса Штрала, режиссер видеоконтента Даниэль Иоффе. Палдиска бейт копармумс, яукудену ата.